Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы продолжаем говорить и о духовном облике этого святого, и о нас сегодняшних в свете этого святого, и о конном походе, который, напомню, вот сейчас в эти дни проходит. Он начался 21 августа в Переславле-Залесском, и наши современники, всадники на лошадях в исторических костюмах реконструируют поход Александра Невского и его конной дружины к месту Невской битвы. И 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя, этот поход завершится в Изборске. И вот о смысле таких поступков, таких деяний, другого слова не подберу, мы говорим, и вы начали, отец Игорь, говорить о том, что важный вопрос. В условиях, приближенных к боевым, в полном смысле слова, останется ли человек человеком добродушным, таким же, как в обычной жизни нашей комфортной, в зоне комфорта? Но вот участники похода, какой являют в себе опыт ответа на этот вопрос?
Ну, самый главный вопрос, который, в общем-то, вставал перед походом, когда мы делали это, разные рекогносцировки этого похода, да и вообще, когда собирали, это коллектив, лидер. Кто будет лидером? То есть, вот нельзя просто собрать куча единомышленников, да, и их куда-то, в общем-то, отправить. Значит, лидер должен действительно взять все в свои руки. Кто-то должен подчиниться, кто-то должен взять ответственность. Я думаю, что у нас это получилось. Естественно, какие-то разногласия, размолвки, в общем-то, были. С дисциплиной участники разные, это не одна команда, участники разные, и из разных регионов есть, и трудности, конечно, разные такие в этом плане возникают. Вот, подчиниться очень сложно, иногда даже кому-то невозможно. Но у нас, слава богу, никто не сошел с пути, как, в общем-то, были такие предположения, что если что, просто удаляем, и все. Но никто не сошел с пути, все в этом плане хорошо. Я думаю, что сейчас кто-то, наверное, задумался, говорит, делать им нечего.
Может быть.
Да, делать им нечего, лучше бы эти средства, которые вот они затратили на все это, надо было пустить там строительство больниц, поликлиник, детских садов, школ, помочь бедным и тому подобное. Но здесь я хочу как бы с спокойной совестью сказать, что поверьте, вот я как настоятель храма, а вы как прихожанин храма Александра Невского при МГИМО, можете свидетельствовать, что все это у нас есть. Вот все это у нас есть, и мы не забываем ни в коем случае о благотворительности, но есть еще один очень интересный признак для страны, когда страна становится империей, да? Когда семья становится, ну, таким уже не просто местом совместного выживания, да, а когда она уже начинает рождать таланты. Да, когда, в общем-то, проходит какой-то путь, укореняется в каких-то устоях, может над собой работать. Мы видим, что, допустим, когда страна, держава большая, великая, становится империей, когда начинает развиваться культура, искусство, да, когда вдруг рождаются просто прям, знаете, такие, я тоже не побоюсь этого слова, пачками композиторы, художники, да, там, архитекторы. Зарождаются новые стили. То есть то, без чего, казалось бы, человек вполне может жить, он может пахать, он может сеять, да, и жить без музыки, жить без художества, без эстетического какого-то, казалось бы, воспитания, на самом деле не совсем может, потому что человек творится Богом для сорадования, а радость, она присуща красоте, да, и есть даже вот сейчас один из наших клириков в храме программе защищает кандидатскую работу о красоте. Это такое очень интересное, по Василию Великому. Очень интересная такая кандидатская, надеюсь, работа будет. Можно даже о ней как-то поговорить отдельно с тем, в общем-то, клириком. И я считаю, что вот наше это, казалось бы, странное деяние, оно, наверное, свидетельствует о том, что наша страна после 90-х годов уже как-то постепенно начинает опять приобретать очертания империи. Опять начинает вот рождать каких-то талантов. Причем, вот, мне кажется, вот во всем. И не искусственно. На самом деле. Я думаю, что в 90-е годы мы бы не нашли бы людей, которые вот так вот взяли бы отпуска у себя на работе. То есть, я говорю, они профессиональные, но у них у всех есть своя работа. И они в свои отпуска, причем у нас несколько раз переносилась дата выезда из-за пандемии, то в одном регионе закрыто, то в другом закрыто. Были разные сложности, проблемы. Наконец нам дали добро, и они несколько раз переносили свои отпуска. То есть за свой счет люди, в общем-то, там едут в это путешествие. Смысл вот конкретно сказать, что вот смысл этого похода в том-то и том-то, мне кажется, это было бы очень примитивно. Потому что настоящий смысл, он всегда открывается опосля, как говорят, потом. Да? Сейчас мы совершаем какое-то действие, нам кажется, оно направлено именно вот в таком-то русле, а через какое-то время, после завершения его уже, мы увидим, что оно откроется совершенно в другом направлении. В каком? Мы обязательно будем докладывать нашим радиослушателям об этом, если, естественно, откроется.
Ну вот в этом смысле интересный вопрос. Меня очень заинтересовало то, что вы сказали. Люди, которые за свой счет берут отпуска, то есть люди как-то для себя видят смысл. И я ставлю себя на место этих людей, думаю, а вот в чем могла быть мотивация? Может быть, как-то послужить, какое-то совершить деяние, что-то от себя отдать, время потратить, не знаю, силы, вот не на себя, а для чего-то большего, чем ты. При этом мы часто под этим словом «служение» имеем в виду какие-то самые такие очевидные, острые нужды ближних. Там хочешь послужить, вот хоспис, больница, обездоленные, дети, денег дай. Такая прямая помощь. Ни в коем случае не отменяя важности и даже не ставя под сомнение, безусловно, тут даже, наверное, об этом излишне говорить, важность таких акций, вы сейчас рассказываете о какой-то другой форме служения. Вот есть ли в этом смысле, ну, не знаю, какая-то здесь проблема? Может быть, мы... ну, не знаю, как сказать, зря сротачиваем внимание только вот на таких самых прямых формах помощи ближним, какого-то самопожертвования, в чем-то иногда, ну, обесценивая, даже скажу так, другие формы, как, например, конный поход. Что вы об этом думаете?
Да, здесь я с вами абсолютно согласен. Значит, и того нельзя оставлять, и этого не надо забывать. Вот так обесценить на самом деле мы можем абсолютно все, что угодно. Вот мы с вами сидим здесь сейчас в студии, а лучше было бы взять тряпку и пойти к соседке вот, помыть полы. Да нет, и в студии надо сидеть, и к соседке, к лежачей бабушке сходить помыть полы тоже, в общем-то, надо и необходимо. Вы знаете, у нас был очень интересный случай. Мы вышли из Переславля, пришли в Дмитров, город Дмитров, потом в Торжок пришли, сейчас вот на Валдай пришли. И вот когда были в Торжке, каждый приход, он ознаменовывается какой-то культурной программой. Есть выступления коллективов народных, ну, вот... Такая, что сейчас принято называется, движуха какая-то. Стоит сцена, там музыка, ведущая очень замечательная. Идет рассказ о нашей там былой старине. Там, ну, и, то есть такие вдохновляющие, очень патриотические вещи какие-то происходят. И результатом это было, когда собрались уже уходить, мне рассказывали очень интересную вещь, то две девушки, они так подбежали, такие с горящими глазами, вдохновленные такие, говорят: вы знаете, мы не знаем, кто вы такие, заберите нас с собой.
Да, потрясающе.
Да, такой интересный момент. Вот, казалось бы, что это значит? Выдернуть человека из его серой, обыденной, в общем-то, жизни, это тоже очень важно. Открыть человеку какую-то другую перспективу, возможность, взор на жизнь – это вообще прекрасно. Ведь на самом деле и благотворительность, как ни странно, может стать рутиной для тебя. Ты можешь на этом фоне приесться, ты можешь уже как бы выработать вот то, ради чего ты это делал. Да? Ты можешь уже нищему бросать деньги и говорить: «На, купи себе чего-нибудь», да, и повредить себе этой благотворительностью. Вот здесь мы должны прекрасно понимать, что все-таки настоящая благотворительность, настоящее милосердие – это не только поднести стакан воды, это не только посетить в тюрьме, это дать человеку надежду. Надежду на новую какую-то, в общем-то, жизнь. А если ты дашь возможность для новой жизни, вдохновишь его чем-то, то, конечно, я думаю, это несказанная польза. Этот конный поход проходит, в общем-то, под покровительством, если так можно выразиться, да, и, естественно, при организации Русской Православной Церкви. То есть это все прекрасно знают, понимают, и это тоже один из способов достучаться, сказать что-то о Христе. То есть, когда мы говорим, что вот Христос вот здесь, и указываем, в общем-то, место, где, в общем-то, есть Христос, это может не каждого, в общем-то, заинтересовать. А когда мы показываем, что в церкви разные есть формы проявления внимания к человеку со стороны Христа, то это, в общем-то, иногда цепляет. Вот как эти две девушки, говорят: мы не знаем, кто вы, но возьмите нас с собой, в общем-то. Да, это тоже такой интересный аспект.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот как раз к этой теме, на которой мы остановились, я очень хотел бы обратиться в том смысле, что Александр Невский святой и одновременно военный, государственный деятель, человек, о котором мы все узнаем в школе из учебников истории, и человек, славный своими ратными подвигами. И мы сегодня часто вообще в общественном пространстве слышим много хорошего, позитивного о ратных подвигах наших предков. Это стало таким уже каким-то часто звучащим сюжетом. С этим связывается какой-то вот такой облик нашего государства, такой патриотизм. Кто-то скажет казенный патриотизм, но это уже такое оценочное суждение. Но вот гром победы раздавайся, сейчас у нас вот такого контента, скажем так, много. И, с одной стороны, вроде бы получается, что и церковь здесь рядышком, потому что вот святой Александр Невский, вот герой ратных побед, тоже за империю. С другой стороны, есть у многих представление о церкви, о христианстве, как о религии, в каком-то смысле тихого, доброго милосердия, внутреннего делания, внутренней тишины, чего-то вот небравурного и нератного. Есть ли в этом смысле в Александре Невском вот такие черты? Есть ли тот Александр Невский, которого, может быть, мы, вот мы, я имею в виду, обыватели в безобидном смысле слова, которые не читали, не перечитывали жития, не молились, вот не замечаем? Только ли про победы и ратные подвиги, даже образ святого Александра Невского, или про что-то еще?
Всегда, когда мы говорим о таких вещах, да, вот что мы не замечаем, мы можем очень часто не заметить очень важного. Совершенно недавно мы здесь беседовали тоже с одним спикером, можно так назвать, и радио «Вера», и очень часто его приглашают на другие радио с Алексеем Захаровым, директором «Суперджоба», и он очень интересно открыл мне одну из сторон чуда «Схождения благодатного огня». Он три раза был на этом «Схождении благодатного огня». Естественно, не подвергая никакому сомнению, он вдруг обратил внимание на то, что, говорит, но для меня, говорит, настоящее чудо – это то, что вот в храме гроба Господня очень плотно насаженным людьми в этот момент, да, которые уже целые сутки там стоят, не происходит пожаров. Говорит, пламя, которое, говорит, я видел, оно жжется. От него, говорит, можно, говорит, загореть, говорит, но от него, говорит, бороды не загорают. Платки из искусственных тканей, говорит, не воспламеняются. Говорит, люди, говорит, с этими пучками по 33 свечи, говорит, причем не по одному пучку, а иногда, говорит, есть люди, которые связывают 33 по 33, говорит, в такие, говорит, пучки, говорит, просто вы этого не видите. Говорит, это, говорит, пламя, говорит, столб огненный, говорит, стоит, говорит, и, говорит, никогда за всю историю не было никаких смертей, пожаров и так далее, и тому подобное. Представьте, что это произойдет в вагоне метро. Говорит, это все, говорит, это смерть половине вагона сразу, говорит, вот где-нибудь там в перегоне вдруг вот у каждого по 33 свечи, да, там по два пучка в каждой руке, говорит, вот все зажгли эти свечи, говорит, вот. Это мгновенная смерть. То есть я о чем хочу сказать? Мы не видим каких-то таких чудес, да, вот за чем-то очень важным. И вы подняли крайне важный вопрос. Вот когда вы задавали его, мне почему-то вспомнился Константин Великий или князь Владимир, родственник, прапрадед Александра Невского. Константин Великий, он до смерти не принимал крещение. Был христианином, но крещение не принимал. Когда его задавали вопрос, а почему вы не креститесь? Он говорит, я правитель, я должен участвовать в интригах. Вот, и
в войнах.
В войнах, в интригах, говорит. Ну, он там про интриги, в общем-то, говорил на самом деле. Говорит, это, говорит, не будет соответствовать моему внутреннему христианскому настрою. Князь Владимир, когда принял христианство, когда крестился, он повел свою политику так, что его даже уговаривали, и церковные люди уговаривали, епископ уговаривали, чтобы он вернулся к правлению, прежнему правлению Русью, что нельзя, в общем-то, у нас в житии написано, что он там перестал сажать, значит, всех остальных, но он просто выпускал вожжи из своих рук и, по большому счету, просили вернуться. А в Александре Невском, как замечательно сказал один из историков, очень нам любимый и почитаемый мною, вот лично был, имел счастье с ним быть знакомым, Владимир Махнач, это первый русский человек, в котором, как очень интересно, сочеталась и власть, и христианство, и дипломатия, и христианство, и воин, и христианин. И он смог вот так мудро это все сочетать, что не покривить своей душой, не своим сердцем. Вот для меня это, конечно, уникальность Александра Невского. Вот мы должны прекрасно понимать, что когда в тебе живет Христос, он начинает тебя переворачивать полностью. Вот, я как-то говорил уже в этой студии об одной нашей прихожанке, которая пришла как-то и возмущенно, гневно говорила: «Батюшка, почему я верующий? Ну за что мне это? Вот все мои родственники, все мои друзья неверующие, они все там ходят в театры, там, Великим постом, да, они там не постятся, они там еще что-то такое. А меня тянет в храм, меня тянет на молитву. Говорит, за что мне это? Ну почему я такая вот особая?» Когда в тебе живет Христос, он начинает тебя переворачивать. Когда ты верующий человек, это значит, пришел к тебе Христос. когда ты идешь ко Христу, ты религиозный человек. Александр Невский, видно, был верующим человеком. Он серьезно боролся с собой. Серьезно боролся с собой. И эта борьба, она, в общем-то, через житие проходит такой красной нитью.
А в чем она выражается?
Ну, я уже говорил, что по житию, вот если его так прочитать, повесть о житии, да, вот о которой мы говорим, там виден характер Александра Невского. Он очень вспыльчивый был человек, как мне кажется, но умел выше этой вспыльчивости все-таки поставить нужду ближнего человека. То есть вот не как бывает, первая реакция, там вспыхнул. Все, да, шашкой помахал направо-налево, смотришь, там дети, жена, там все полегли, да, в общем-то, да, а здесь, в общем-то, совсем другой подход, совсем другой подход. Подход в том, что он умел с собой справиться в этом состоянии. Да, так что вот я считаю, это один из главных таких моментов Александра Невского.
В Москве появился памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Мы помним недавние дискуссии о памятнике на Лубянской площади, не будем к ним возвращаться, но вот без шумихи, без излишних нервов, без того, чтобы люди переругались, ну, насколько я могу судить, в каком-то смысле, в хорошем смысле, тихо и спокойно появился памятник рядом с вашим храмом. И открывали памятник на самом высоком уровне министр иностранных дел Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Васильевич Таркунов и много других достойных мужей. На памятнике написано святому благоверному князю Александру Невскому «От благодарных потомков». Вот как вам кажется, за что мы должны быть благодарны святому князю?
Ну, я уже сказал, просто я не сказал, что мы за это должны быть благодарны. Махнач, Владимир Махнач назвал Александра Невского первым русским человеком. До этого были славяне разрозненные, да, а вот он первый русский человек. Я считаю, что вот за это мы, в общем-то, и должны быть ему благодарны. Мы должны быть ему благодарны, что государство, Русь, это все-таки его завоевание. Если князь Владимир начал собирание земель русских, да, то, в общем-то, при Александре Невском это уже сформировавшееся государство. Он уже, можно так сказать, завершает вот это формирование. И в будущем территория будет расти еще и при других, в общем-то, правителей Руси, но она уже будет увеличиваться. А вот, скажем так, какая должна быть Русь, формируется при Александре Невском. Идеология формируется Руси при Александре Невском. Или, назовем так, завершается формирование этой идеологии. Все-таки Русь христианская – это уже неотъемлемая черта, мы можем смело говорить, начиная со времен Александра Невского. Его суродник Даниил Галицкий попытался, в общем-то, прибегнуть к помощи Запада, но, в общем-то, так и ничего и не получилось, да, вот, и до сих пор Галиция, она страдает, в общем-то, от этого. А у нас совершенно другое состояние. Причем, кстати, обратите внимание, во времена Александра Невского только Русь оставалась более-менее свободной, благодаря Александру Невскому. С Востока это татаро-монголы, да, которые, в общем-то, всех порабощали. Константинополь в 1206 году, да, пал, можно так сказать, из-за крестоносцев, то есть Запад захватывает эти области, и только Русь благодаря Александру Невскому остается свободной. Почти 23 года на Руси не было никаких нашествий, никаких благодаря Александру Невскому. Три раза он ездил в Орду, третий раз кто-то считает, что неудачно съездил, его там отравили, но это уже были там между Каракумом и Сараевым свои, в общем-то, разборки, да, вот считали, что Александр Невский – это вот сараевский такой человек, его вот и отравили, кто-то говорит, просто заболел, ну, Господь все знает, и мы это тоже узнаем в свое, в общем-то, время, когда предстанем пред Богом. Наверное, правда, нам, думаю, это уже неинтересно будет, потому что там будет Христос. Вот, так что благодарить за Александра Невского есть за что. И посмотрите, очень интересно, ведь его в пример ставят во все времена. В царское время, в советское время, во времена современной России, он все равно остается примером, назову смело, идеалом для русского человека. Вот, кто бы чего бы о нем ни говорил, есть противники, историки с мировыми именами есть, вот, его не воспринимают и так далее, и это хорошо. Значит, он такая фигура, которая волнует людей, которая, в общем-то, дает им возможность его ненавидеть, любить. Это могут только живые люди. Значит, это не просто икона, вот, которую ты можешь, скажем так, она может тебе нравиться, не нравиться, а это живой человек до сих пор, который вызывает такие чувства – ненависть и любовь.
Ну вот, лучших слов для завершения нашего разговора, наверное, не найти. Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, мы сегодня говорили о замечательной акции, о конном походе, о реконструкции конного похода Александра Невского и его дружины к месту Невской битвы. Наши соотечественники сейчас в эти дни идут этим конным походом по маршруту следования дружины Александра Невского. И вот 12 сентября этот поход завершится в Изборске. А у нас в гостях сегодня был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Спасибо огромное за эту беседу об Александре Невском и, что тоже очень важно, у нас в свете этого святого.
Спасибо и вам, дорогой Константин, потому что, когда я шел на программу, я боялся, что мы начнем опять говорить о каких-то исторических вот, вещах, событиях и тому подобное. Я думаю, об этом лучше все-таки говорить с историками. А вы повели разговор так, что мы попытались заглянуть в суть происходящих событий или нами праздновых событий, то есть в такую духовную составляющую Александра Невского.
Спасибо, ну, поэтому мы радио «Вера». До свидания, у микрофона был Константин Манцан, до новых встреч на волнах радио «Вера».
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».